Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». 1914 век спустя. Окопная правда. Волков рекомендует «Коин» к 80-летию Барда. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Особенно в последнее время, опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 1914 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. Итак, в эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1914 век спустя. Парадоксы и аналогии». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть.
Соломон, в дни юбилея чудовищной годовщины столетия Первой мировой войны журналисты подсчитали, что вышло на сегодняшний день 25 тысяч книг и статей, посвященных одной теме – началу войны. 25 тысяч книг, авторы которых пытались и пытаются, потому что книги эти выходят каждый день, понять, как могла произойти эта чудовищная катастрофа. И любопытно, что Сергей Шмеман, он работает в «Нью-Йорк Таймс», очень известный историк, журналист русского происхождения, он пишет о том, что годовщина неизбежно воспринимается в контексте сегодняшних событий. Тень сегодняшнего дня отбрасывает на прошлое, на то, что было 100 лет назад. Вы согласны с этой мыслью?
Да, безусловно. И мне кажется, что политики, которые, вообще-то говоря, не очень склонны читать книги по истории и вспоминать о том, что было 100 лет тому назад, в данной ситуации, мне кажется, все-таки оглядываются на то, что произошло 100 лет тому назад. Потому что уж больно вот символизм силен этой столетней годовщины. И потому что все сейчас приходят к выводу, что если бы тогдашние столетней давности политики, которые руководили странами, ввязавшимися в итоге в этот братоубийственный конфликт, если бы те политики были бы более прозорливыми, более осторожными, более мудрыми, более сдержанными, много чего более, это была как бы не безнадежная ситуация. Если бы эти политики обладали бы не всеми этими качествами, хотя бы частью из них, то этой страшной бойни, которая изменила лицо мира, каким мы его знали, знаем, не произошло бы.
Есть книжка Нила Фергюсона, известного английского британского историка, которая так и называется «Почему началась Первая мировая война», и она посвящена одной проблеме – проблеме того, что этого не должно было произойти. Ничего фатального в этом конфликте не было. То есть не было безвыходной ситуации, как, скажем, во Вторую мировую войну, которая явно шла к тому, что и раз Гитлера не остановили, скажем, в 1938 году, то в 1939 году война была неизбежна. И вот в Первую мировую войну ничего такого не было. И последнее время я только и делаю, что читаю всякие исторические книги, потому что пытаюсь понять, как такое могло произойти? Потому что мы сейчас живем опять на пороховой бочке, и опять мы ждем вот каких-то трагических катаклизмов. Точно так же чувствовали себя люди в 1914 году. Они тоже знали, что они живут на пороховой бочке, и они ждали этой войны много лет. Это не было неожиданностью, война, несмотря на то, что когда она произошла, она оказалась неожиданной. Но, тем не менее, к этому готовились уже давно. Почему все-таки это случилось? Потому что ни одна страна не представляла себе, что ее ждет.
Последствия.
Никто из них, ни один генерал не знал, какова будет эта война. И это, по-моему, самая страшная ошибка Первой мировой войны. Потому что в каждой армии, во главе армии стояли люди, которые либо не воевали вовсе, либо воевали совсем в других войнах. И они не представляли себе, что такое настоящая индустриальная война.
И они рвались попробовать, какой будет вот эта новая, как им представлялась, интересная война такая, где они смогут использовать какие-то вот уже появлявшиеся к тому времени новые технологии. Но это, к сожалению, всегда бывает, это уже просто я из личных наблюдений вывожу, что войны во многом стимулируются военными парадоксальным образом для того, чтобы опробовать те наработки технологические, которые существуют. Они хотят проверить их на практике. Они профессионалы своего дела, их в первую очередь интересуют. А вот мы давай проверим вот сейчас. Вот вспомните американские бомбы атомные, которые были брошены на Хиросиму и Нагасаки. Во многом это решение было принято для того, чтобы опробовать в реальной ситуации существующие технологии.
Я никогда с вами не соглашусь, потому что это было сделано только потому, что если бы не сбросили атомную бомбу, погибло бы еще 1 миллион американцев. Ни один американский президент не согласился бы на такое решение. Так что тут я с вами не согласен. Но я понимаю, о чем вы говорите, о том, что само присутствие могучего оружия, которое было у каждой страны, например, корабли, могучего флота, который не имел никакого влияния
авиация
на Первую мировую
времени,
войну.
Так сказать, которая была, военная авиация, которая была как бы в зародыше.
Да.
Пулеметы.
Это оружие?
Химическое оружие, которое тоже чесались с руки, применили. И прит, который частично и был применен тогда.
Вы знаете, это было хорошо задумано и плохо исполнено, потому что весь смысл войны, только потому все и приветствовали войну, потому что все знали, что она должна кончиться к Рождеству. И каждая сторона, будь то Франция или Германия, они твердо знали, как они победят. Во французской армии существовала только одна идея – атака. Французская армия исповедовала такую теорию. Французы по своей природе не могут защищаться. У них такой вот дух Франции, гальский дух, что они всегда будут атаковать. Поэтому никакой защитной теории у них не было. Они не были готовы к стратегическому отступлению. Они не были готовы к тому, что произошло на самом деле. Они думали, что война произойдет быстро, ясно и на коне. Как при Наполеоне. То же самое с немцами. Вот вы говорите о технике. Главное техническое оружие войны были не бомбы, не самолеты, не корабли, а железная дорога. И немцы, у которых была самая богатая железнодорожная сеть, они рассчитали, сколько нужно солдат, сколько нужно времени и сколько нужно вагонов, чтобы завоевать Францию. На все про все должно было уйти 6 недель. Каждая минута была подсчитана. Они точно знали, сколько колес, сколько осей должно быть у такого или иного поезда. И именно это погубило Первую мировую войну. Потому что Первая мировая война представлялась быстрым конфликтом. Кровавым, агрессивным, страшным, но быстрым. Самое главное слово «быстрый», потому что каждая страна мечтала о блицкриге. И каждая страна представляла себе, что в конечном счете все решат люди кавалерии. Вот прискачут и завоюют. И именно это происходило с немцами, которые действительно дошли до Парижа. И они шли точно по графику. Они шли день в день, все происходило как надо. И произошла, как известно, знаменитая битва на Марне. Битва, которая остановила немцев. Я как классический шпак, я никогда не был в армии, но я очень люблю военные музеи. И в каждой стране я бываю в военных музеях, в том числе недавно я побывал в Париже, в военном музее, в Доме инвалидов. Господи, какой замечательный музей. Так вот, главный экспонат этого музея – это знаменитое такси. Знаменитые красные такси, потому что, как известно, теперь это один из самых таких красноречивых эпизодов Первой мировой войны связан с тем, что когда шла битва на Марне, а это уже совсем предместье Парижа, уже видно был Париж, то не хватало войск, и французы подвозили войска на такси. В конечном счете говорят, что именно это переломило битву. Но так или иначе, известно, что таксисты с радостью под пулями возили туда солдат, но не забыли взять деньги за проезд. Это тоже по-французски. И битва на Марне, в сущности, закончила Первую мировую войну. Началась какая-то другая война. Той войны, которой никогда не было. Начались окопы. И окопная стадия войны и была самой страшной. Вот с тех пор война в том представлении, в котором она существовала до Первой мировой войны, она кончилась. Уже не было вот этих мужественных атак, уже не было всего того.
Но еще поляки во Вторую мировую войну еще пытались продолжать кавалерийского наезда. Да.
И это было ужасно. И главное ведь трагедия заключалась в том, что военные понятия не имели, что с этим делать. Ни одна сторона, ни один генерал не знал, как выйти из этой ситуации пата, когда все находится в окопах, сидят люди и не знают, что делать. 4 года они не знали, что делать. И они убили столько миллионов людей, потому что никто не знал, как выйти из этого положения. И окопная жизнь, она навсегда изменила наше представление о любой жизни, потому что окопы и были самой страшной памятью об этой войне. Существует такая серия книг, посвященных войнам разных периодов. Так вот, Первая мировая война, она посвящена вся окопам. и описывается подробно окопная жизнь. Оказывается, у каждой страны были свои окопы. Например, немецкие окопы были самые аккуратные, и они были самые ухоженные, и там в окопах издавалась обязательно газета. Кстати, в окопах были типографии, которые печатали газеты. Там ставились спектакли. В окопах всегда должна была быть какая-то жизнь. То же самое было у англичан и у французов. Окопы было свое отдельное существование. И, конечно, это окопное бытие сильное впечатление произвело на культуру. Мы знаем лучшие книги о Первой мировой войне, это книги об окопах. Это «На Западном фронте без перемен», наверное, «Ремарк». Это лучшая книга на эту тему.
Безусловно. Окопная жизнь, она с тех пор, после Первой мировой войны, как вы справедливо сказали, стала темой сначала для литературы, потом для кино. И ведь наше представление о том, что такое окопная жизнь, мы в основном черпаем эти представления из кинофильмов. Правда ведь? Но мне кажется, что в этом смысле Первая мировая война, может быть, даже превзошла Вторую, которая была более кровопролитной даже, чем Первая, но которая действительно как бы развивалась в пространстве гораздо большей степени, чем
Первая. Это чисто техническая проблема. Ведь что происходило? Атака и защита, они были в разных положениях. Дело в том, что защита была очень сильная, потому что против пулеметов не пойдешь. Но они именно и шли против пулеметов. Они гнали миллионы людей против пулеметов. И потому что люди, которые атаковали, они были не защищены. И именно поэтому атака всегда была обречена на поражение. Поэтому так трудно было
прорвать эту линию обороны
и выйти из этой ситуации пата. Кстати, один из людей, который сделал очень много для этого, был Черчилль, который, в общем-то, первым, кто всячески продвигал идею танка. Именно танк должен был прорвать эту ситуацию. Да. Но когда мы говорим о том времени, мы все время пытаемся с вами, весь смысл этого цикла, попасть в сознание тех людей. И они же не знали конца. Мы живем сейчас, мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, что будет через 4 года. И когда началась Первая мировая война, шли люди воевать точно так же, как они шли в наполеоновские войны или в Крымскую войну. Они представляли себе, что война будет продолжением того, что было. Но, может быть, больше будет людей, может быть, больше будет поле сражения. Но это будет то же самое. И никто не знал, что это будет совсем не то же самое. И попасть в вот это сознание, в ментальность тех людей очень трудно. Поэтому мне кажется, что есть способ узнать этих людей лучше при помощи стихов. Ведь поэзия – это и есть фотография момента, фотография души этого момента. И в прошлом нашем выпуске мы стали впервые читать стихи 2014 года. И сегодня я предлагаю продолжить эту практику.
Я предлагаю сделать вот что. Давайте мы отметим сегодняшний наш выпуск стихами, которые посвящены одному конкретному событию. Одним из героев первых месяцев Первой мировой войны стал бельгийский король Альберт и Бельгия сама как страна, которая первой пала жертвой германской агрессии. И давайте мы прочтем два стихотворения русских поэтов, которые посвящены именно Бельгии и королю Альберту.
Ну, наверное, надо маленькое примечание сделать. Почему? Что такое Бельгия? Бельгия была нейтральной страной. Что-то мне напоминает сегодня. Великие державы обещали сохранять нейтралитет Бельгии. Я понимаю там всю эту историю с Украиной. Это была Германия, Франция и Англия. Они гарантировали нейтралитет Бельгии. Именно поэтому Бельгия спокойно себя чувствовала, потому что вот великие державы должны были ее охранять. И Германия нарушила этот нейтралитет. Именно поэтому Англия вошла в войну, потому что они не могли устраниться от своей обязанности. Знаете, это настолько все похоже на нынешнее время, что я боюсь продолжать эту мысль. Но так или иначе, немцы сказали бельгийцам, что вы не сопротивляетесь, и мы вам потом отдадим Бельгию после войны. А пока мы ее оккупируем. И король Альберт сказал, что ничего этого не будет. И они будут сражаться, и будут сражаться мужественно, и так, как должны сражаться люди за свою землю. И бельгийская война, она была очень кровавой, потому что немцы решили запугать бельгийцев, и они впервые применили карательную тактику. Они расстреливали заложников, они уничтожали деревни, они сжигали все на своем пути, чтобы, как они считали, блицкриг удался, чтобы никто не сопротивлялся, нужно запугать противника. Это привело, конечно, прямо к противоположным последствиям, потому что Бельгия не только сопротивлялась, но там была отчаянная партизанская война, и бельгийцы до конца войны, они мужественно сражались против немцев. И, конечно, вся эта история поразила цивилизованный мир. Если вам вспомним, кто такие немцы были в то время, немцы был самый образованный народ в мире, лучшая школьная система, лучшая наука, лучшая культура, лучшие ученые. И что сделали эти лучшие ученые? Они сожгли библиотеку в Лувене. В Лувене была лучшая библиотека Европы. Оксфорд и Лувен. Это были два университетских города, которые хвастались своей библиотекой. Там были старинные манускрипты. И немцы, народ культуры, сожгли эту библиотеку. И вот тогда, конечно, появилась эта идея новых гуннов, которые уничтожают все на своем пути, в том числе культуру. И в стихах, которые мы прочтем, именно это будет упоминаться.
Я прочту стихотворение Федора Сологуба, которое называется «Утешение Бельгии», и которое было сочинено, вероятно, в самом конце сентября 2014 года, и дата под ним 1 октября. И из него стали знаменитыми строчки, я их сейчас процитирую: «Прежде чем весна откроет ложе влажное долин, будет нашими войсками взят за ночью Берлин». И традиционно в трудах по истории Первой мировой войны и реакции культуры на эти события эти строчки приписываются как бы самому Сологубу. То есть якобы Сологуб сказал, что вот так вот предсказал, что так будет. На самом-то деле важно всегда прочесть все стихотворение целиком. Сологуб, он был не дурак, он был учитель гимназии, историю знал хорошо и не собирался влезать со своими предсказаниями. Он оформил очень ловко это вот предсказание. Это не он, Сологуб. Но сейчас я прочту стихотворение, чтобы было понятно, в чем дело. Итак. «Есть в наивных предвещаниях правда мудрая порой. То, чему поверит сердце, совершит народ-герой. Вот Сивилла развернула книгу темную судеб и прочла одну страницу в книге той, гадалка Теб». И дальше идут слова этой гадалки, не Сологуба. «Прежде чем весна откроет ложе влажное долин, будет нашими войсками взят заносчивый Берлин. И награбленной добычей поживиться не успев, злой народ, который грабит, испытает Божий гнев». Тут кончается цитата из гадалки Теб, и Сологуб уже продолжает от себя. «О, герой, народ бельгийский! Испытание час настал. Вся земля взята врагами, и Антверп под крепкий пал. И спешат к союзным ратям утомленные полки. Кто измерит, сколько в душах славных рыцарей тоски? А в Берлине ликование, песни, смех, колокола, и толпа опять победой, и пьяна, и весела. Но я знаю, не трепещет дух Альберта короля, он свободными увидит скоро милые поля. Уж плетет ему победа вечный лавровый венец, он торжественно вернется в свой разграбленный дворец. На полях, омытых кровью розы, мира расцветут, и к его державе светлой Кёльн и Ахен отойдут. Только правда — путь к победе, только верность — верный щит. Так наивность предвещаний, так и мудрость говорит».
Интересно, конечно, что уже здесь поэт на всякий случай перекроил географическую карту.
Да-да-да.
Но что отдать? Поразительно, как тогда все думали картами. У каждого знал, что нужно ухватить кому, у соседа.
Да, что у кого нужно забрать. Но, кстати, это его предсказание, вот тут он уже от себя это предсказывал относительно Кёльна и Ахена, оно не сбылось.
Кёльн на севере, Ахен на юге, то есть он хотел
большой кусок откусить.
Германии, да. Да. Понятно, это самое начало войны. И в это время шло наступление русских войск в Восточной Пруссии. И идея падения Берлина...
Она была вполне реальная.
Потому что русские войска очень быстро мобилизовались, гораздо быстрее, чем думали немцы. И русские войска наступали с большой скоростью, захватили большой кусок Восточной Пруссии. И когда Сологуб писал эти стихи, он, конечно, не знал, что русскую армию ждет чудовищное поражение Восточной Пруссии, которое было самое трагическое, может, поражение в Первой мировой войне. И он этого еще не знал, и поэтому такой ликующей эмоции исполнены эти стихи.
Но стихи хорошие.
Я хочу прочитать стихотворение «Северянином». Знаете, «Северянин» ведь странная история. Его часто и много презирают, потому что считается, что это поэт салоны, поэт вымученный,
пошлый,
поэт жеманный, кичевый. А я «Северянина» люблю. И он мне всегда нравился, «Северянин», потому что когда кич откровенен, когда кич назойлив, когда кич утрирован, то он обладает особой эстетической выразительностью.
Безусловно,
и стихи «Северянина», они на самом деле, это ведь антипод Маяковского.
Они так себя и позиционировали.
Совершенно правильно, оба, да. Но мы теперь-то это забыли, для нас это отманикюренный поэт северянин, но на самом деле он был поэтом-изобретателем, таким же, как и Маяковский, и поэтому его надо рассматривать в этом контексте. Вообще мы забываем о том, кто с кем рядом стоял, потому что это очень важно. Писатели всегда появляются вместе, гурьбой, да, и надо понимать,
что рядом. Не соперничают друг с другом.
Конечно, да. И вместе продвигают искусство. Так, собственно говоря, все происходит. Итак, поэза о Бельгии. Обратите внимание на жанр. Он ведь тоже
он создатель этой жанра в русской поэзии. Да, поэза.
Совершенно верно. И как бы ни жеманно нам это казалось, сегодня, тогда это было, конечно, совершенно новаторских шаг.
Да.
Вере Вертер. Кто знает, ты явь или призрак? Ты будешь ли, есть ли, была ли? Но лик твой прекрасный нам близок, в котором восторг и печаль. Волшебница, ты златодарна. Твоих городов карусель, под строфы Эмиля Верхарна, кружа, кружевеет Брюссель. Не верим, не можем, не смеем, что в брызгах снарядовых пен смертельно ужаленный змеем сгорел бирюзовый Лувен, та самая библиотека, о которой я говорил. И чей это шепот крещендо, сверлящий умы и сердца, о бегстве народа в Остенде, где будет начало конца? О город прославленных устриц и пепельно-палевых дюн, и волн голубеющих шустриц, о город трагичный канун. Ужель затерялась тропинка, тропинка туда под уклон, в укромный приют Митерлинка, дающего сладостный сон? Дождя светозарные нити сулят плодородие опять. Помедлите, нежно усните, не надо, не стоит бежать. Нам нужно дружнее сплотиться, прияв твой пленительный плен. О, Бельгия, синяя птица с глазами принцессы Мален. Октябрь 1914 год, Петроград. Обратите внимание, что эти стихи — это гимн той самой Belle Époque, которую прервала война. Здесь есть весь набор культурных имен, которые были на устах того поколения. Это и Верхарн, и кружева Брюсселя, и Митерлинк, конечно, который был кумиром поколения, и даже устрицы в Остенде, где действительно лучшие устрицы в Европе. Таким образом, это была память о той Европе, которой уже нет. Но он еще не знал. В октябре 2014 года он думал, что вот-вот все это вернется. Но вместо этого пришли окопы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу сегодняшнюю передачу завершит традиционная рубрика «Волков рекомендует».
Я предлагаю сегодня в этой рубрике отметить 80-летие со дня рождения нашего, даже не скажу любимца, а кумира Леонарда Коэна, канадского по происхождению поэта, композитора, барда, философа, все на свете. И вы знаете, на сегодняшний день я без музыки Коэна своего существования не мыслю. Я слушаю практически, может быть, каждый день какую-то его песню, не верится, и не по одному разу иногда.
Только не верится, что ему 80 лет. Он как-то совершенно не...
Ну, он просто вечно зеленый. Он юн.
Я недавно видел его в знаменитой шляпе. Да. И вот он выглядит как человек 50-х годов. Из битников пришел.
Да.
Вот такой он законсервировался 80 лет.
Но он при этом умудряется не выглядеть старомодным нисколько. Нет. Он остается современным.
Совершенно.
Это что-то удивительное. В нем нет никакой манерности, в нем нет замшелости, в нем нет ничего, чтобы изобличало в нем человека уж ушедшей эпохи.
Он сам себя не цитирует. Вот, знаете, он живет минутой. Это, собственно говоря, он научился в буддизме.
Да, и причем он
столько лет провел в буддийском монастыре.
Он серьезно эволюционировал в своем творчестве. Он начинал как... Кстати, вот ранний Коэн, он, может быть, даже самый популярный ранний Коэн, но он тогда был чисто, что называется, фолк-певец. Вот в таком вот действительно битническом стиле. И как раз это не мои любимые его песни. Мой любимый Коэн — это не самый, может быть, последний, хотя там есть свои маленькие шедевры, но, как бы, условно говоря, предпоследний. И, может быть, самый любимый мой диск Коэна, он называется «The Future».
Это мой любимый диск. Более того, песня, вот сама песня о будущем.
Да, это вот The Future, это титульная песня, да.
Это она действительно, она настолько страшная,
апокалиптическая.
Апокалиптическая, что я ее постоянно слушаю, особенно в последние дни.
Да, а там рисуется, конечно, страшная картина, но вот интересно, Коэн, по моему наблюдению, как бы мне хотелось бы сформулировать, он одновременно, он пессимист и он циник, да, внешне, но когда ты слушаешь его эти песни вот этого периода, которые являют из себя, как мне представляется, сплав цинизма и пессимизма, не остается гнетущего впечатления совершенно, и ты не воспринимаешь их как циничные или пессимистические.
А я знаю почему, потому что он умеет складывать пессимизм с цинизмом так, что получился стоицизм.
Замечательно сказано, да. Именно так. Вот этот стоицизм и является, вы совершенно правы, тем качеством, которое так впечатляет нас сегодня в Коэне. И его стоицизм также перед лицом своего возраста, что тоже очень важно. Так вот, возвращаясь к этой песне «The Future», там замечательные стихи, их даже текстом как-то неудобно назвать, потому что рисуется вот эта апокалиптическая картина полного разрушения, деградации и хаоса в мире, и это то ощущение, которое нас ведь на самом-то деле сопровождает все время. Вот страх перед вот таким вот ужасным каким-то будущим, которое где-то за углом, когда все человечество может вернуться к варварскому какому-то существованию, анархическому, без всяких правил, без всякой охраны человеческого достоинства.
Помните, это Эйнштейн говорил, что я не знаю, каким оружием будут сражаться в Третью мировую войну, но четвертое — это будут камни и палки.
Да, вот именно картину такого страшного мира и рисует Коэн, и эта песня его, «The Future», это песня предупреждения. Рекомендую.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.